новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Рабочая суббота, 1 ноября, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Если набрали номер, вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. Чем сегодняшний день отличается от обычного рабочего дня? Тем, что пробок меньше. Но в некотором смысле все то, что происходит на дорогах сейчас, похоже на пятничную картину. Пятибальные пробки прямо сейчас. Шестибальные пробки нам обещают на 5 и 6 вечера. На 7 вечера пятибальные. К 8 вечера уже четырехбальные пробки. Люди разъезжаются, что называется, в середине дня, готовясь к длинным выходным. Красного при этом довольно много. Обращаем особое внимание на ситуацию, которая складывается в районе станции метро Тульская. Особые проблемы возникают у тех, кто по Люсиновской улице, видимо, пытается уехать в сторону Варшавского шоссе. Бордового цвета пробка. Бордового цвета пробки в том районе еще и на третьем транспортном кольце, но не очень заметные, не очень большие, не очень длинные. Так, наверное, правильно говорить. Еще проблема. Бордового цвета пробка, и причем довольно протяженная пробка, на проспекте Андропова. Она начинается от третьего кольца и уходит, соответственно, туда, в сторону станции метро Коломенская. Еще обращаем внимание на то, что происходит прямо сейчас в районе станции метро Нижегородская. Прежде всего, при движении по Нижегородской улице и далее по Рязанскому проспекту. Тоже пробки бордового цвета. В целом, город едет более-менее нормально. 5 баллов прямо сейчас, но уже в ближайшее время нам обещают начало двухчасовой шестибальной пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Стало известно, сколько государственных средств потрачено на автопром за последние три года, с 2022-го. Как выяснилось, по словам Мантурова, это 260 миллиардов бюджетных рублей. Как оценивается эффективность потраченных таким образом денег? Вот Мантуров говорит о том, что целый комплекс финансируемых бюджетом мер показал свою эффективность. Первая тема. Вторая тема. Ведомости сегодня написали о том, что банки с 1 ноября будет работать такая новая система межбанковского вознаграждения. То есть банки, которые возвращают средства пострадавшим от мошенников, будут теперь поощряться. Поможет ли такой вариант поощрения? Будут ли чаще банки возвращать средства тем, кто пострадал от мошенников? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Параллельно еще одна автомобильная тема в новостях. Срочное сообщение. Только что стало известно, правительство Российской Федерации утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, и вступят в силу эти правила 1 декабря 2025 года. На уровне молнии это сообщение приходит с сообщением: правительство перенесло ввод новых правил расчета утильсбора для легковых автомобилей на 1 декабря. Напомню, ранее, судя по всему, именно об этом идет речь. Предполагалось, что действовать новые правила будут уже сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мантуров, вице-премьер, первый вице-премьер Российской Федерации, сообщил, а РИА Новости его цитирует, что государство вложило в автопром с 2022 года 260 миллиардов бюджетных рублей, даже свыше 260 миллиардов. Дальше Мантуров говорит, что свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер: субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности, программы поддержки спроса. Ну и вот, собственно, на все это потратили более 260 миллиардов рублей. И, видимо, получается, как считают в правительстве, потратили эффективно. Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и бывший заместитель главы Минпромторга Станислав Наумов к нам присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот Мантуров говорит, что целый комплекс финансируемых бюджетом мер показал свою эффективность. А как эта эффективность рассчитывается, как она оценивается?
Денис Валентинович абсолютно прав. Она рассчитывается по межотраслевому балансу, такая традиционная экономическая процедура. Мы видим, что автопром, причем, заметьте, это не только легковые автомобили, но и грузовые, сельскохозяйственная техника, это отрасль-мультипликатор, соответственно, один там металлургический комбинат Магнитогорский поставляет АвтоВАЗу 320 тысяч тонн проката, да, поэтому это все по экономике в целом создает благоприятные такие мультипликаторы, эффекты, которые на себе чувствуют люди, даже не занятые в автопроме или не пользующиеся продукцией автопрома непосредственно.
Но Мантуров ведь упоминает субсидирование научно-исследовательских работ, гранты на реинжиниринг, фонд развития промышленности и его программы, программы поддержки спроса. То есть получается, что все это работает эффективно, и это все изучили, промерили и вот таким образом оценивают.
Безусловно, и речь идет о фонде развития промышленности, ну, в целом 260 миллиардов, но они структурированы, по-моему, больше 100 миллиардов, это программы фонда развития промышленности, очень популярная мера у нас, например, в Челябинской области пользуются многие предприятия, автокомпоненты, у нас же в 2022 году сбежали из страны все европейские поставщики автокомпонентов, и не удалось за 3 года эффективно сделать программу импортозамещения. Ну, а двигатели, например, тот же самый Уральский автозавод в МИАСе, он сейчас участвует в программе разработки новых двигателей. Да, это очень эффективные меры, действительно, я поддерживаю вице-премьера.
Так, несколько вопросов от наших слушателей. Вот 54-й, смотрите. Значит, теперь мы знаем, сколько бюджет на поддержку автопрома потратил, а сколько заработал, спрашивает 54-й.
Вы знаете, это измеряется в том числе в налоге на добавленную стоимость. Я когда работал заместителем министра промышленности, мы первыми запустили программу утилизации, и тогда на каждой машине, с одной стороны, 50 тысяч человек получал, ну, по тем ценам, да, за утилизацию своего старого автомобиля, но сразу же, когда он покупал новый автомобиль, он платил НДС, и эти 50 тысяч возвращались. Здесь то же самое, здесь программа поддержки автопрома базируется на утилизационном сборе. Соответственно, где-то еще прибавьте к 260 миллиардам утилизационный сбор, там, вот еще 30%, примерно, соответственно, это там свыше 400 миллиардов рублей.
Тогда еще Григорий 859-й говорит, но он, видимо, посчитал, не знаю, я не перепроверял расчеты, он говорит, но на эти деньги можно было купить 2 миллиона автомобилей «Лада Гранта». Ну, читай, значит, купить или помочь купить гражданам дешевле, ведь в результате сейчас автомобили подорожали.
Вы знаете, надо развивать лизинговые формы, мы об этом говорим, в том числе, например, для развития отечественного таксопарка. Действительно, лизинговые инструменты тоже эффективны, и мы сейчас ставим вопрос перед Министерством транспорта на комитете, в том числе по промышленности, который Владимир Гутенев возглавляет в Государственной Думе. Конечно же, нужно разные инструменты стимулирования, не только автокредиты. Да? Я вот, например, считаю, что безусловно, можно по аналогии с ипотекой, да, вот говорить о каких-то особых программах кредитования, но лучше это, чтобы было связано со снижением ставки рефинансирования. Наверное, это будет самая лучшая мера поддержки любого отечественного предприятия.
Но тогда как вы объясните, Виталий 618 пишет, если все эффективно, а откуда тогда у АвтоВАЗа, как он пишет, накопилось примерно 500 тысяч нераспроданных автомобилей?
А от контрабандистов вообще хватит заигрывать с контрабандистами, которые возят под видом индивидуального потребления разного рода подержанные импортные автомобили. Это какой-то рецидив конца 80-х, начала 90-х, когда иномарки через Белоруссию гоняли там, да. Чем быстрее мы наведем порядок в этих делах, да, у нас нет такой задачи быть защитниками профсоюза контрабандистов, тем лучше будут дела не только у АвтоВАЗа. Есть огромное количество заводов, Солерс тот же самый, да, и я уверен, что если выстроить нормальные отношения этим заводам с потребителями через нормальную маркетинговую политику, да, больше вкладываться в рекламу, то не будет этого страдания по подержанным иномаркам.
А, нет, вы говорите про профсоюз контрабандистов, если я правильно услышал. Хорошо, да. А кто интересы профсоюза граждан, покупателей автомобилей, кто эти интересы выдерживает?
Ну, во-первых, я отстаиваю интересы граждан как депутат Государственной Думы вместе с другими депутатами, да. Во-вторых, только что вот мы с вами начали с того, что любой потребитель, он своим рублем отстаивает свои интересы, да. Надо, конечно же, правы коллеги, которые задают вопросы, нужно, конечно же, работать над себестоимостью, над качеством. Конечно же, нужно повышать производительность, это все понятно, но тут надо просто себя из этого тоже вытащить, психологического совка. Да, шутки про автоваз не смешные, можно больше на эту тему не шутить, это уже не модно.
Так тут не в шутках дело, тот же Виталий пишет, а вот эти 500 тысяч машин, может быть, не продали, потому что наши слушайте, автомобили...
Давайте Виталий, давайте Виталий Росстат с собой заменять не будет, давайте, если Виталий хочет порулить автовазом, пусть напишет, станет директором по сбыту, да, я думаю, что там есть пара вакансий, которые... вполне ему подойдет.
Хорошо,
да,
тогда давайте тогда цифру эту уберем, но вот может быть не проданные автомобили, не проданы потому, что просто эти автомобили конкуренции с иностранными аналогами не выдерживают.
Неправда. Послушайте, у нас есть успешный опыт локализации автопрома, и все, что мы сейчас делаем вместе с Минпромторгом, это просто заставляем иностранных поставщиков локализовать здесь производство. Вся страна ездит сегодня на автомобилях, которые собирались на территории Российской Федерации в партнерстве с иностранными производителями. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, товарищи, ну не сводите вы все к легковым автомобилям. Нам автопром надо поддерживать для того, чтобы у нас спецтехника была, трактора, бульдозеры, экскаваторы, чтобы это не попадало под санкции. Нам это нужно на линии боевого соприкосновения в СВО. Вот надеюсь, что вот этим всем звонившим это понятно.
Угу. А АвтоВАЗ, это все Виталий продолжает с вами спорить, но АвтоВАЗ же, мол, живет на мои
Виталий,
налоги.
Виталий, успокойтесь, передайте Виталию. Виталий, успокойтесь.
Он слышит вас.
Что-то не так, у вас есть возможность прийти в салон и купить любую китайскую машину, ради бога.
Тогда дальше. 562-й утверждает, что хотел купить автомобиль по низкой цене, готов был прямо на завод даже поехать, а дилеры, он считает, продают по завышенным ценам.
Ну, дилеры – это оптовая торговля, это вообще институт развитого потребительского общества. Есть собственный торговый дом у любого автомобильного производителя. Наверняка можно попасть в ту или иную программу лояльности. Это нормально. Вот это только поддержать можно, если хотите. Пусть он вам оставит, какой завод он хотел посетить. Я лично обеспечу контакт.
Хорошо. Тогда, пока мы с вами говорили, пришли сообщения, что новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили вступят в силу, видимо, не сегодня, как предполагалось, а 1 декабря. Об этом много сейчас говорили. С вашей точки зрения, что с 1 декабря произойдет? А главное, дальше утилизбор как будет развиваться?
Ну, утилизбор останется, это нормальный инструмент в условиях Всемирной торговой организации. Вообще все конкурируют страны друг с другом, используют разные инструменты защиты внутреннего рынка. Утилизбор – это четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что надо открывать производство здесь, в России. Поэтому не надо на эту тему каждый раз вздрагивать, дрожать, что там будет, что будет. Ничего страшного не происходит. На один месяц Минпромторг пошел навстречу тем гражданам, которые заказали автомобиль, но не успели его растаможить по предыдущим ставкам из-за того, что автомобиль был в процессе. Денис Мантуров у нас в Госдуме был, мы перед ним этот вопрос поставили, он немедленно дал поручение Антону Алиханову, главе Минпромторга. Все нормально. Но, в общем, еще раз повторяю, что утильсбор – это инструмент, за счет которого финансируются программы Минпромторга. Если утильсбор не существовал бы с 2009 года, но у нас бы мало что вообще в принципе финансировалось бы как в нормальной промышленно развитой стране. А Россия – промышленно развитая страна.
Я просто про перспективы спросил. Вот сейчас от 160 лошадиных сил будет ли, на ваш взгляд, вводиться подобные утильсборы для автомобилей, импортных автомобилей, у которых мощность двигателя ниже?
Нет, там есть целый ряд льгот, во-первых. Во-вторых, вы знаете, обсуждать по радио проекты постановлений правительства, но это неблагодарное дело, да? Тем более людей пугать какими-то размышлениями. Следите за сайтом, называется regulation.gov.ru. Там вывешиваются все проекты постановлений и распоряжений правительства. Я думаю, что Минпромторг чаще одного раза в год корректировать ставки утилизационного сбора и условия утилизационного сбора не будет. Зачем ему это надо? Он планирует финансовый год. Мы это видели в проекте бюджета на трехлетку 26, 27, 28 годы.
Еще коротко два вопроса. Первый, Павел 835. Покупатель платит утилизбор ведь и за локализованный автомобиль. Производителю через полгода возвращают деньги обратно. А почему тогда покупателю не возвращают?
Ну, это, знаете, это такое, такая история на уровне, а зачем я плачу налог на имущество, если я уже что-то купил, да? Есть история с юридическими лицами, есть история с физическими лицами. Поэтому так установлен утилизационный сбор, что в данном случае он докладывается в себестоимость у производителя, а не у вас.
Ну и последний.
Такой странный какой-то потребительский... Ну, не эгоизм, но максимализм. Но, еще что вы хотите? А еще, Павел, что вы хотите, чтобы вам возвращали?
Все,
вам кэшбэка мало?
Давайте про другое. Просто уже несколько человек задают один и тот же вопрос. Вы на каком автомобиле ездите?
Я езжу на «Ладе». Давным-давно уже все депутаты пересели на отечественные автомобили. И, поверьте, всегда есть к чему придраться. Бывают какие-то поломки. Лично всегда прошу, чтобы руководство АвтоВАЗа передали, что вот это надо улучшить, то надо улучшить. Я считаю, что благодаря таким, как мы, тем, кто ездит на отечественных автомобилях, потихонечку продукция автопрома будет повышаться в своем качестве. Но нельзя сводить все к тому, кто... Ну, спросите, на какой кровати я сплю, что от этого изменится? У вас сны, что ли, лучше будут?
Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике и бывший заместитель руководителя Минпромторга Российской Федерации. Напомню, стало известно, сколько государственных средств потрачено на автомобильную промышленность с 2022 года, и, как выяснилось, это более 260 миллиардов рублей. Власти считают, что это целый комплекс мер, который показал свою эффективность.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С 1 ноября внедрена система межбанковского вознаграждения в рамках сервиса «Добрая воля», сообщается в национальной системе платежных карт. Банк-получатель блокирует подозрительную транзакцию и возвращает деньги отправителю. Кредитные учреждения действуют на добровольной основе и смогут получить премию в размере 5% от суммы, которую вернули пострадавшим клиентам, правда, не более 5000 рублей за одну операцию. Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации России банков, и он присоединяется к нам по телефону. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот эта система межбанковского вознаграждения, насколько эффективна она будет в рамках попытки бороться с мошенниками?
Эта система немножко подозрительна, потому что это борьба с мошенничеством, в которой нет полицейского. Не специально ли это придумали? Если у меня крадут деньги... то они на каком-то этапе, скорее всего, на первом, переходят в руки мошенников. Зачем кормить мошенников? Давайте мы с вами договоримся. Вы честный человек, я честный человек. Я просто вам буду переводить деньги ровно по той схеме, по которой у меня сейчас мошенники крадут. А вы мне будете отдавать половину. А потом мне все деньги будет отдавать банк. А потом я второй раз запущу эту процедуру. И мы с вами, знаете, мы миллиардерами скоро сделаемся. Нет, мне кажется, что это такое чесание левого уха правой рукой.
Ладно, если не так, то как надо поступать с вашей точки зрения?
Полицейских позвать. Как это так может быть, что у меня украли деньги, у меня их, ну скажем, меня побудили их перевести на чей-то счет, и с этого счета деньги куда-то ушли? Что этот счет открыт не на чей-то паспорт? Неизвестно, где живет тот человек, который открыл этот счет.
Погодите, Павел Алексеевич, то есть с вашей точки зрения для банков должно быть меньше вероятности того, что они считают подозрительной транзакцией?
Да нужно позвать министра внутренних дел и с ним поговорить. Почему это мы так заботимся о том, как банки будут возвращать деньги? Не банки должны возвращать деньги, а прекратиться это должно быть. Если раз, два, три, 25 раз вы в своих передачах сообщите, что сегодня за сегодняшний день арестовали 25 человек, а за месяц 25 тысяч. Ну, на следующий месяц не будет ни одного арестованного, потому что никому в голову не придет безумную такую операцию делать, где деньги переводятся на фиксируемый счет.
Ну, подождите, история человечества, прям скажем, многолетняя, но, как показывает практика, мошенники все равно не переводятся. Даже если сделать так, как вы предлагаете, кто-то попытается что-то подозрительное делать. И мы опять возвращаемся к тому, как банк выясняет или пытается выяснить, что такое транзакция нормальная, а что такое подозрительная.
Сейчас, минуточку. Это правда, что бороться с мошенничеством очень трудно. Но уверяю вас, что во многих странах придумали полицию. Почему у нас этот шаг пропускается?
Мы ведь не говорим о том, что этот шаг пропускается. А банки сами...
Говорим. Вот... Мы сейчас с вами обсуждаем схему, в которой нет полицейского.
Но ведь банк так или иначе в любой транзакции рассматривает ее возможность быть подозрительной или нет. Или это
и
не
куда деньги переходят?
Так может быть, благодаря этому они никуда не перейдут?
Нет, сейчас. Вот подозрительная транзакция. Я перевел куда-то деньги. Куда они, где они очутились?
Ну, в данном-то случае речь идет о том, что, собственно, премировать собираются те банки, которые не дадут этим деньгам уйти, потому что сочтут акцию, транзакцию подозрительной.
Но мошенника арестовывать не будут.
Так, и что?
То есть вы оставляете возможность. Значит, бедный мошенник потеряет эффективность. Вместо того, чтобы каждый раз украденные деньги себе забирать, он в некоторых случаях их не будет забирать, или он будет страдать от того, что он забрал деньги, а банк за свой счет компенсировал деньги тому человеку, который был обкраден.
Ну, хотя бы в некоторых случаях люди не пострадают, да.
А мошенник тоже не пострадает.
Так, может быть, данные об этом банке потом еще будут передавать правоохранительные органы?
А сейчас они не должны передавать правоохранительные органы. Только за 5% они вдруг начнут вести себя в соответствии с законом.
Ну, то есть, получается, с вашей точки зрения, все должна делать полиция, от банков чего-то отдельного требовать нет смысла.
Нет, с моей точки зрения, не надо правой рукой левое ухо чесать. Такое предложение, как мы сейчас обсуждаем, уже 25-е. Значит, есть, по-видимому, какой-то план придумывания бессмысленных предложений. А у журналистов, по-видимому, есть план обсуждения бессмысленных предложений.
Хорошо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Значит, разного рода предположения у наших слушателей возникают. Почему банки-то крайние, пишет Виталий, не понимает, где ответственность клиента. 177-й не понял. Но вот еще раз, опять в очередной раз говорю о том, что слушайте внимательно. А то, получается, люди невнимательно слушают, потом делают из этого выводы и, соответственно, потом передают эту информацию. Не хотелось бы истории с вот таким вот испорченным телефоном. 177-й, остальные деньги куда? Почему только 5 тысяч будут возвращать? А где было сказано, что возвращать будут только 5 тысяч, 177-й? Речь шла о 5 тысячах премии, когда деньги вообще никуда не уйдут никакому гипотетическому мошеннику. А кто у вас деньги крадет? Вы их сами отдаете. С чего банки вам должны, не понимает 347-й. Это вот то, что вы пишете сейчас, Виталий опять, значит, хватит жить по принципу народ нерадивый ребенок, а государство нянька. Перевел деньги, будучи в разуме и твердой памяти, не лишенной дееспособности, сам виноват. Елена, 659-й, задается другим вопросом, что тоже, в общем, важно. Я не зря неоднократно задавал вопрос, вот этот пытался задавать вопрос Павлу Медведеву. А Елена говорит, а как банки будут определять, вот сам человек отправил деньги или его кто-то заставил? Я как раз поэтому и пытался задавать вопрос, а что такое вообще подозрительная транзакция, если мы обсуждаем саму идею того, что банки так или иначе анализируют, каким образом мы из собственного банковского кармана перечисляем деньги в другой карман. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий, что-то 5 тысяч мало. Уж если мы возвращаемся к тому, что кредитные учреждения, которые что-то будут делать такого типа, смогут получать премию, то вроде как 5% суммы... Это маловато будет, потому что ведь не более 5000 рублей за одну операцию. Даже если много денег банк сохранит, он все равно тогда в качестве подарка получит только 5000 рублей. Не кажется Григорию это достаточно убедительной суммой. Банки будут поощрять, как пишут, за возврат средств тем, кто пострадал от мошенников. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 1 ноября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или в прямой эфир дозваниваетесь. В городе тем временем уже 6-бальные пробки. 6 баллов нам обещали на 5 и на 6 часов. То есть, если мы исходим из того, что 6 баллов уже сейчас, как минимум 2,5 часа сложности на московских дорогах нам обеспечены по прогнозам. Главные проблемы, которые видны, это по-прежнему то, что происходит на пересечении 3-го транспортного кольца и Варшавского шоссе в районе станции метро Тульская. Имейте это в виду. Большие проблемы в центре города. Кремлевская набережная в районе Котельнической, высотки на Котельнической набережной, серьезные проблемы. Серьезные проблемы на Садовом кольце от Курского вокзала в сторону поворота на площадь трех вокзалов. И хотел сказать далее до проспекта Мира, а нет. До проспекта Мира от Красных ворот движение более-менее спокойное, а вот от проспекта Мира дальше в сторону Цветного бульвара очередная пробка. Еще раз напомню, в целом в городе 6-бальные пробки, и такой ситуации должна остаться по прогнозам еще 2-2,5 часа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупная российская авиакомпания разрешила стюардессам носить кроссовки. Речь идет об авиакомпании S7 Airlines. Новая форма с сегодняшнего дня, в которой теперь официально разрешены даже кроссовки для повышения комфорта экипажа на рейсах. Стоит ли говорить о новом тренде? И совсем скоро стюардессы в самолетах будут выглядеть совсем иначе по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Первая тема, вторая. В Москве водитель получил штраф в 4500 рублей за оставленного в автомобиле хомяка. Теперь москвичей призывают не оставлять своих питомцев в автомобилях из-за угрозы для их жизни. Что это за штрафы? За сколько, насколько можно оставить животное в закрытой машине? Если даже на 5 минут из машины выходишь, а там в автомобиле, к примеру, хомяк, надо брать его с собой. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, то, что мы только что обсуждали с Павлом Медведевым, теперь на лентах новостей. Национальная система платежных карт с 1 ноября запускает механизм поощрения банков через сервис «Добрая воля». Банк, вернувший деньги пострадавшим от мошенников, сможет получить вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 рублей за одну операцию. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. На ленте агентства ТАСС 10 детей госпитализированы в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции, пишет агентство, ссылаясь на заявление пресс-службы Министерства здравоохранения региона. Как там говорят, детям оказывается вся необходимая помощь, их состояние опасений не вызывает.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Первая тема. Крупная российская авиакомпания разрешает стюардессам носить кроссовки. С 1 ноября это происходит на борту самолетов S7 Airlines, где бортпроводники начинают носить новую форму, в которой официально разрешены для повышения комфорта экипажа на рейсах кроссовки. Уточняется, что новую новую униформу разработали по принципу капсульного гардероба. Там брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и трикотажный халф-зип из итальянской шерсти. В пресс-службе отметили, что одежду можно комбинировать, создавая до 17 вариантов формы для женщин и до 13 мужчин. Помимо этого, теперь проводники смогут выбирать и обувь, классическая или более спортивная. Из униформы убрали банты, головные уборы, таким образом, чтобы сделать одежду максимально функциональной. Это что, новые тренды? Совсем скоро стюардессы в небе будут выглядеть совсем иначе, не так, как мы, собственно, привыкли. Эксперт по моде Владислав Лисовец к нам присоединяется. Владислав Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, это движение в правильном направлении?
Ну, в целом мы не можем противостоять всеобщему желанию жить удобно, комфортно, а главное быстро. Поэтому мы можем, конечно, хотеть, мы можем это примерять на себя, делать это в своей организации. Но в целом, если мы посмотрим на последние 5 лет, то, правда, мир движется к удобству и... карантин, в том числе и тренд на спортивную одежду, он сделал свое дело. Мы постепенно будем уходить от элегантности, от туфелек, и все будет приходить к комфорту.
С вашей точки зрения, ну ведь есть определенные места, где, что бы мы ни говорили о наступлении комфорта, кажется, что не очень уместная одежда. Ну вот, например, к примеру, в Государственную Думу, что через какое-то время люди в джоггерах будут приходить? Вряд ли.
Ну, я думаю, что Государственная Дума пока... Вы знаете, когда сменится электорат, поменяется и Государственная Дума. Сейчас она все еще, ее электорат уважает галстуки, банты, пиджаки и так далее. А лет через 30 поколение поменяется, и в Государственную Думу будут приходить тоже уже, в более спокойной спортивной одежде, и не нужно будет заворачиваться в пиджаки. Я думаю, что это постепенно будет просто вымирать, потому что я наблюдаю, анализирую, там последние 60 лет, если вы заглянете даже в 80-е, то вы очень много людей встретите на улицах в рубашках мужчин, в пиджаках, в брюках. И даже не потому, что джинсы были дорого и привозились из-за границы, просто тогда еще это был тренд. И потом он постепенно сменился на что-то более удобное, то есть джинсы, майка и так далее. И поэтому противостоять не получится. В любом случае победит комфорт. Потому что ходить на каблуках, 9 часов перелет в самолете, это правда тяжело, и держать спинку, поэтому все более удобное человек будет примерять на себя и внедрять это во всех сферах.
Получается, что поколение летающих пассажиров как бы показывает, задает тренды будущего.
Ну, скажем так, вы знаете, уже сидящим, жующим на креслах порой, правда, не совсем удобно даже смотреть, больно на проводниц, которые затянуты в жакеты с повязанными косыночками на шее. И картинка очень, правда, странная. И такая, знаете, идет такое понятное дело, что человек на работе. Но вот этот диссонанс между теми, кто летит в комфорте, сидя на кресле, и между той, кто все время бегает, он как бы такой не очень современный, потому что современный мир, он толерантный, он уважает всех вокруг, любую профессию. И, соответственно, я думаю, что вот этот тренд, он тоже так повлиял, потому что сегодня, еще раз повторюсь, что иногда прям очень странно выглядит картинка, жестко затянутые стюардессы на каблучках в самолете, который летит 9 часов, и где все сидят в шортах, в штанах. Ну, как-то мир, правда, немножко поменял.
Виталий 618 пишет: раньше в старые добрые времена стюардессы были иконами стиля, или они теперь тоже иконы стиля, просто стиль меняется?
Нет, вы просто элегантны, они элегантны. И проводники, и стюардессы, и пилоты, и полицейские отчасти, да, то есть форма. То есть любая профессия, которая подразумевает форму, сегодня это элегантность. Потому что мы теряем элегантность, мы теряем самое главное. Мы все, о чем мы с вами говорим, каблук, пиджак, плащ, шляпа, рубашка, галстук, это все про элегантность. и мир теряет элегантность. Соответственно, иногда, конечно, очень симпатично смотреть. Ну, мне это правда всегда нравилось, когда люди в театр все-таки наряжаются как-то, женщины в платьях, мужчины в пиджаках, даже если с джинсами. Поэтому они эталон элегантности сегодня. И когда вы смотрите в аэропорту, стоите, знаете, такие в толстовке, в спортивных штанах, в кедах, и ждете своего рейса, и проходят рядом эти подтянутые, потому что одежда подтягивает и дает менять поведение. Каблук, пиджак, брюки классические делают мужчину и женщину совсем другим. Они задают тон вашей осанке, вашему поведению, даже речи. Потому что одежда – это очень такой серьезный язык в общении нашим с самими собой и, в общем-то, с миром. Поэтому, когда мы видим их, идущих на самолет, это всегда невероятно красивая картинка. Вспомню даже Мимино, вот этот отрывок прекрасный, когда мы видим идущих красиво одетых мужчин и женщин. Это элегантная картинка, она всегда будет вкусной. Другое дело, что сегодня это вызывает уже смех и не лайкается, потому что это не похоже на всех остальных. Все простые, обычные, удобные, и тут вот эти вот интеллигентные, нарядные. Поэтому вот это будет, к сожалению, будет постепенно уходить.
Дмитрий, 148-й, значит, не прав, получается, когда утверждает, что тем временем, мы вот это все обсуждаем, а тем временем масс-маркет, как он пишет, развернулся опять в элегантность.
Не масс-маркет, а подиум. На подиуме просто уже, я сейчас объясню, толстовки и бейсболки больше не продаются. Перенасыщение произошло, и рынок пытается заново удержать покупателя. Весь, наверное, громко будет сказано, но очень много на подиуме появилось опять у мужчин рубашек, пиджаков, галстуков. Но это мода. Она так устроена всегда. Джинсы 10 лет назад было носить, ну, типа, совсем такой кринж. Сегодня джинсы могут быть от головы до пят. Это абсолютный тренд. Так устроена мода. Мода после гранжа, после спорта уходит, и на смену приходят рубашки, галстуки, пиджаки. Ну, давайте будем честными, да? Ну, сколько человек на себя это примерит? Я вот сейчас стою с вами, разговариваю, смотрю по сторонам. Все, кто проходит, все в худи с капюшоном, все в пуховичках коротких, все в спортивной обуви, несмотря на то, что мы живем в северном климате. И вряд ли этих людей ты уговоришь выйти в рубашке и в пиджаке. В рубашке и в пиджаке нужно поведение, нужно лицо, нужны манеры. Но мы живем в другое время, когда теряется все это. Поэтому это все, конечно, на подиуме есть, это все вкусно, это притягивает людей в магазин, но это не может уже быть массовым. Молодежь, она другая, она по-другому мыслит и по-другому одевается.
Спасибо. Эксперт по моде Владислав Лисовец был с нами на прямой связи. 7373948. Какая вообще нам разница, в чем они будут ходить, пишет 347-й. Главное, чтобы им было удобно. Катя, 986-я, рассказывает, что на зарубежной авиакомпании людей встречают в узнаваемых головных уборах на Emirates. Во время рейса их снимают, все во имя удобства, и это нормально. Значит, узнаваемый головной убор, но не во время всего рейса. Может быть, тогда, получается, надо встречать в узнаваемом головном уборе, чтобы была стюардесса и на каблуках, а дальше уже все это уходит для того, чтобы во имя удобства все было нормально. Не знаю, Григорий вспоминает Высоцкого. Стюардесса звать принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Было что-то такое. Значит, что еще у нас? Виталий, про перспективы. Очень, говорит, странно прийти в большой театр в спортивной обуви, в кедах, с семечками. Но про семечки не знаю. Семки, я вот забыл, как правильно это говорить, а Виталий именно это определение использует. Некоторым в кроссовках стюардессам будет неудобно. Они без каблуков, утверждает Григорий, 859-й, до багажной полки просто не дотянутся. А это один из критериев приема на работу, как он утверждает. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать, соответственно, через смс, через телеграм, а можно звонить, ну вот, к примеру, как лимузин. Да, прошу.
Да, здравствуйте, друзья. Смотрите, я всегда за то, чтобы было практично. Ну, уважаемый господин Бесовец сказал, что что-то там вызывает смех, глядя на современных стюардесс, да, которые одеты как вот так, с иголочки, скажем, все на каблучочках, не знаю. Мне всегда стюардессы нравились в их форме, но надо признать, что стюардесса находится на работе, она же не в театр пришла отдыхать. И ей нужно иногда и редко среагировать на какую-то ситуацию, там, оказать кому-то даже первую помощь, возможно. И если она вас на трапе самолета будет встречать на каблучках, а потом переоденется в кроссовки, я в этом не вижу никакой проблемы.
То есть, подождите, вы полагаете, что это должна быть еще и смена с переодеваниями?
Конечно, ну военные же переодеваются и нормально нас как-то защищают. Понимаете, они то в форме в такой, то в секой, то в полевой.
Нет, подождите. Вы же говорите во время рабочей смены несколько раз переодеваться. Военные приходят на работу и переодеваются.
Конечно. Я бывший военный, и я могу сказать, что я на службе переодевался несколько раз, бывало. В зависимости от хотелок наших командиров. Вот устроил там смотр нам, там, допустим, кто-нибудь.
И так же должно быть со стюардессами.
Ну, не то чтобы так же, нет. Должно быть удобно для стюардессы, и это должно выглядеть хорошо. В чем проблема скинуть туфли, надеть кроссовки?
Понятно. Ну, это взгляд человека, который вот полагает, что можно переобуваться в данном случае хотя бы. Человек говорит, на практике это работает. Они в целом иногда и так меняют форму, встречают, провожают в уборе и белых перчатках, потом все это снимают и работают. Ну вот видите, тем более, что они и так меняют форму, просто будет дополнительная смена формы. Если я правильно понял лимузина. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Когда человек тянется что-то положить на полку, мне кажется, он все-таки встает на носки, и, соответственно, каблук тут не играет никакой роли. Это так.
Так, решили проблему. Каблук, в смысле отсутствие каблука, в этом смысле не помешает. Одна из крупных российских авиакомпаний разрешила с сегодняшнего дня стюардессам носить кроссовки.
Говорит Москва.
Потоп. Депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2026 год и плановый период до 2028 года. Соответствующее решение озвучил на внеочередном пленарном заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников. Документ приняли в целом и без поправок. Это срочное сообщение, которое только что появилось на ленте ТАСС. У нас следующее сообщение. Тоже про деньги, но не про бюджет. Хотя, кто знает, куда уходит штраф за хомяка в автомобиле. В Москве водитель получил штраф 4 500 рублей за хомяка в автомобиле. Теперь в этой связи москвичей призывают не оставлять своих питомцев, потому что им есть угроза их жизни. Так написано в телеграм-канале Дептранса. Как говорится там в сообщении, с начала года сотрудники МАДИ обнаружили 13 животных в неправильно припаркованных автомобилях. 7 собак, 5 кошек и 1 хомяк. Хозяева этих питомцев заплатили штраф за нарушение правил дорожного движения, а это 4500 рублей. В Дептрансе подчеркивают, что оставленный в салоне питомец осенью и зимой рискует получить переохлаждение, а также испытать недостаток кислорода и стресс. Что это за штрафы? Автоюрист Лев Воропаев к нам присоединяется. Лев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
4 500 – это штраф за какое нарушение правил дорожного движения?
Ну, скорее всего, это за нарушение требований знака, который запрещает остановку стоянку.
То есть все-таки отдельного штрафа за оставленный в припаркованном автомобиле кошку, собаку или хомяка не существует?
Просто за оставленные животные штрафа нет. Существует за ненадлежащее обращение с животными. Наш штраф там до 3000 рублей. Ну, допустим, если в автомобиль вы реально оставили животное, оно замерзло, либо задохнулось, то в этой ситуации, конечно, последует наказание в виде как минимум штрафа. Но, будет установлено жестокое обращение.
Представим себе ситуацию. Человек припарковал автомобиль, ну вот в данном случае говорят, неправильно припаркованный автомобиль. А представим себе ситуацию, человек правильно припарковал автомобиль и ушел в магазин, оставив в автомобиле либо хомячка, либо кошечку, либо собачку. Ему что-то за это будет, если власти это заметят?
Скорее всего, нет. В этой ситуации же у нас вполне себе, если гражданин ушел не на 10 часов и не жара, 45 градусов, либо не мороз, в 35. Ну, очевидно, что полчаса с животным, скорее всего, ничего не случится, тогда вряд ли можно говорить о каком-то нарушении.
То есть это все-таки субъективная история, потому что ведь для того, чтобы установить, что животное остается в припаркованном автомобиле не 10 минут, а уже, скажем, 50 или 2 часа, за этим ведь следить надо?
Это можно определить по состоянию животного. Очевидно, что здесь определяют факторы именно то состояние, в котором находится животное, которое оставлено в автомобиле. Если оно себя адекватно чувствует, то никто каких-либо претензий предъявлять не будет. Если животное, очевидно, начинает себя как-то плохо чувствовать, недомогать, может быть, терять сознание, либо беспомощно как-то себя выказывать, что он там в беспомощном состоянии находится, очевидно, это может повлечь привлечение к ответственности.
Но, как мы понимаем, что-то такое может случиться с животным и буквально на следующую минуту после того, как его хозяин оставил. Мы не знаем, по какой причине, но это может случиться. Ну, вот занервничала, к примеру, собачка. То есть, получается, все-таки призыв Дептранса прав, правильно. Лучше вообще не оставлять.
Ну, призыв-то очевидно, что он действительно верный. Мы же с вами просто говорим про ответственность. Призыв однозначно можно поддержать двумя руками.
Так, теперь вернемся все-таки к штрафу. Вы говорите про неправильное отношение к животным. А какой минимальный штраф за это?
Нет, я вам говорю про максимальный. До 3000 рублей. Там минимально от 1500 рублей, максимально 3000 рублей.
А от полутора до 3000 рублей?
Да, от полутора до 3000.
Как это фиксируется нарушение?
Непосредственным выявлением.
Ну, вот непосредственное выявление – это когда полицейский находится рядом с автомобилем и видит, в какой ситуации находится животное.
Ну, либо какой-то гражданин сознательно сообщил о том, что в том или ином автомобиле вот то или иное животное, допустим, находится в тяжелом состоянии, обратился, допустим, в полицию, и тогда, да, подъезжает патруль, допустим, и выявляет, что действительно с животным какие-то проблемы. Вызывает специалистов, которые занимаются животным, и в отношении гражданина как минимум возбуждается административное расследование, а возможно при очевидных обстоятельствах и сразу составляется протокол, либо выносится постановление о штрафе, и все.
Допускается ли видеофиксация подобного рода нарушений? То есть вот видеозаписи рассматриваются?
Видеозапись как доказательство, но не как, знаете, у нас штраф на дорогах в виде автоматического вынесения постановления при помощи камер. Это невозможно в данной ситуации.
Спасибо. Автоюрист Лев Воропаев был с нами на прямой связи. Елена 659-я говорит, к правильно припаркованному автомобилю вряд ли подойдут сотрудники МАДИ. Может быть. Будет новый штраф, пишет 347-й. Постоянно ведь думают, за что еще придумать новые штрафы. А почему вы решили, что будет новый штраф? Мы только что со Львом Воропаевым, как я понял, обсуждали, что этот штраф существует. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Сергей Николаевич меня зовут. Посмотрите, я по роду службы провожу испытания. И в этих испытаниях используем биологические индикаторы, так называемые. Это могут быть хомяки, мыши, крысы и свиньи. Вот как тогда к этому относиться? Они же будут или уничтожены.
А
или
подождите, а вы в личном автомобиле эти испытания проводите на улицах города?
Нет, конечно.
Ну так а почему мы тогда сравниваем?
Ну так похожие вещи-то.
Еще раз, вам кажется, что это похожие вещи?
Ну, конечно.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Виталий говорит, не возите хомяка, и не будет штрафа. Ну, а то представьте себе, Виталий, ситуацию, когда у вас есть хомяк, и его надо как-то перевезти. Ну, почему-то. Я не знаю, по какой-то житейской причине. Вам надо перевезти хомяка, к примеру, в другую квартиру, где он будет пережидать ваше отсутствие в вашей квартире. Вы там поехали, я не знаю, куда-нибудь в санаторий. Может быть. Виталий говорит вот предыдущему слушателю. Ну, значит, придет человек в НИИ и штраф выпишет. В конце концов, если вы видите аналогии между ситуациями. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Напомню, в данном случае нам как раз говорят о том, что если вы нарушаете правила парковки, то высоко при этом оставляя в автомобилях животных, то высоко вероятно, что это тоже может быть зафиксировано в качестве нарушения правил дорожного движения. 347-й все-таки настаивает, что за оставление животного в машине штрафа нет. Но вам же объяснили, за что в данном случае бывает штраф. Мне кажется, что вот оставление животного в машине в данном случае таким образом может интерпретироваться. Вы оставили животного не просто в машине, но в опасности. К примеру, не хватает воздуха. Окна же закрыты. Ну, вот что-то такое. Или вы все-таки настаиваете на том, что вот это надо, мол, еще доказать. А мы говорим, мол, о более-менее точной формулировке оставления животного в машине без дополнительных оговоренностей. Андрей 874 пишет: хомяк пусть сам добирается до новой квартиры. Екатерине 72 кажется, что это пустое место. С вашей точки зрения, проблемы 5 кошек, 7 собак и 1 хомяка это пустое место. Но как бы то ни было, в Москве водитель получил штраф в 4 500 рублей за хомяка в автомобиле. Пишут сегодня в СМИ, но, как выясняется, речь идет все-таки об автомобилях, которые прежде всего неправильно припаркованы. В следующем часе программа «Своя правда». Сегодня у нас в повторе речь пойдет о том, что такое калькулятор биологического возраста. В России создали такой национальный калькулятор биологического возраста и заговорили о жизни до 120 лет. Как биологический возраст отличается от паспортного и как вообще долго могут жить люди. Разговор об этом в следующем часе.